армия, армия наступательная, Красная армия современная армия, поэтому она является наступательной армией, и нужно всю пропаганду, всю агитацию перестроить, исходя из этого тезиса. Есть идея на чужой земле защищать свою землю. Вот эта ленинская цитата, она вошла в различные директивы, которые подготовлены главпуром, управлением пропагандой и агитацией ЦК.
Именно к этому времени относится знаменитая песня «Если завтра война», где в доступной для народа форме была изложена концепция войны на чужой земле малой кровью. К сожалению, концепция войны на чужой земле малой кровью стала пагубной для Красной армии. Первые дни и недели войны не оставили от этой концепции камня на камне. Именно поэтому никогда больше советская пропаганда не использовала шапкозакидательские тезисы в отношении потенциальных врагов государства.
На пороге победы. Голос России. 20 век искусно соткан из мифов. Его история покрыта белыми пятнами.
Программа «Теория заблуждений». Анализ самых неоднозначных и противоречивых событий 20 века.
Я Армен Гаспарян, автор и ведущий программы «Теория заблуждений». Каждую неделю в студии авторитетные ученые, историки и политики. Вместе мы разбираемся в спорных вопросах истории и развенчиваем мифы 20-го столетия.
Теория заблуждений. Теория заблуждений. На шаг ближе к разгадке. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн» – интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Девять утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Сирийские войска ужесточают контроль над главными центрами волнений. Чита монархов Японии посетит префектуру Фукусима. В Латвии собирают подписи за придание русскому языку статуса государственного. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Ливийские повстанцы провели успешную операцию по захвату одной из военных баз в пригороде Триполи. На их сторону перешли военнослужащие регулярной армии. По свидетельствам очевидцев, над столицей впервые с начала восстания 17 февраля были подняты трехцветные королевские флаги. Между тем, бои в Триполи продолжаются, повстанцам помогают ВВС НАТО. Самолеты время от времени наносят ракетно-бомбовые удары. Среди правительственных объектов, подвергшихся воздушным рейдам, здания парламента, военной разведки, гостелерадио и информагентства. Как сообщается, в настроении жителей Триполи наступил переломный момент. Ливийского лидера Муаммара Каддафи покидают верные ему до сих пор вожди племен. Сирийские войска ужесточили контроль над главными центрами волнений, включая город Баньяс. По данным оппозиции, в городе проводятся аресты лидеров антиправительственных выступлений. В то же время в окружении президента Башара Асада утверждают, что основная волна протестов в Баньясе схлынула, и там восстановлен порядок. В городе восстановлены энергоснабжение и телекоммуникации. Власти освободили около 300 участников акций протеста в Баньясе. Тем не менее, в тюрьмах остаются еще около 200 человек, а на главных улицах все еще стоят танки. Накануне сирийские сирийская оппозиция обратилась к Башару Асаду с призывом положить конец насилию и начать широкий общенациональный диалог. Император Японии Акихито и императрица Митико сегодня прилетели в префектуру Фукусима. Они осмотрят районы, пострадавшие от землетрясения и аварии на атомной станции. Чита монархов намерена лично встретиться с пострадавшими от стихийных бедствий и аварии на АЭС, оказав им моральную поддержку. В аэропорту Фукусимы император и императрица передали местному губернатору пожертвования из личных средств в помощь нуждающимся. Пожертвованная императорской читой сумма не разглашается. Ранее император и императрица уже посетили 4 префектуры на северо-востоке Японии, которые в наибольшей степени пострадали от землетрясения и цунами. В результате стихийных бедствий в Японии погибли или пропали без вести почти 25 тысяч человек. Между тем, компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power намерена продать имущество общей стоимостью в 6 миллиардов долларов. Вырученные средства пойдут на выплаты компенсации жителям эвакуированных районов вокруг станции. Об этом сообщают сегодня источники в компании. Речь идет о продаже недвижимости и ценных бумаг других компаний, которыми владеет компания-оператор. Общая сумма претензий к энергокомпании может превысить 120 миллиардов долларов. В бассейне реки Миссисипи продолжается сильнейшее за последние десятилетия наводнение. Вышедшие из берегов водоемы затопили населенные пункты, дороги и сельскохозяйственные угодья в 8 американских штатах. Во вторник вода прорвала заградительные дамбы у Мемфиса, одного из крупнейших экономических центров страны. Многие дома в низинных районах буквально скрылись под водой. В штате Луизиана началась эвакуация более 5000 человек. Информация о погибших пока не поступала, однако несколько человек числятся пропавшими без вести. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в регионе до конца мая. В пригороде Варшавы сгорел крупный вещевой склад. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Огонь моментально охватил большую часть комплекса площадью 10 тысяч квадратных метров, в котором помимо складских помещений расположены магазины и офисы. Отделочные материалы при горении выделяли токсичные пары. Более 30 расчетов несколько часов тушили пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места инцидента. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. В Латвии собирают подписи за придание русскому языку статуса государственного. Необходимое число голосов для проведения общенационального референдума уже набрано. На подобный шаг русскоязычную общину толкнули действия латышских радикалов. Они требуют внести поправку в конституцию страны, согласно которой образование во всех государственных школах может вестись только на латышском, начиная с 1 класса. Между тем, в республике на русском говорят около 40% жителей. Акция «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения» сегодня стартует во всем мире. Она проходит под лозунгом «Время действовать, мы можем спасти миллионы человеческих жизней». Цель акции – сократить уровень смертности в результате ДТП. В десятилетии примут участие органы государственной власти, общественные организации, автопроизводители и банковское сообщество. Россия стала инициатором проведения этой акции, выступив с соответствующим предложением в Организации Объединенных Наций. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Сиднее в среду облачно с прояснениями плюс 15, в Бангкоке 33 градуса тепла, в Берлине облачно с прояснениями плюс 25, в Праге без осадков до 24 градусов со знаком плюс, на Байконуре ясно плюс 26, в Сухуми малооблачно и 14 градусов тепла, в Москве по прогнозам синоптиков сегодня без осадков, днем до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Российские хоккеисты по-спортивному должны умирать на льду, чтобы добиться победы. Так главный тренер нашей сборной Вячеслав Быков прокомментировал предстоящий четвертьфинал чемпионата мира, в котором 12 мая россияне сыграют против канадцев. По словам Быкова, к таким играм слова надо находить задолго до начала первенства. Наставник рассказал, что готовиться к играм плей-офф хоккеисты начали еще до старта турнира в Словакии. Цитирую, преимущество системной подготовки в том, что независимо от того, как проходят предварительные игры, она дает основание для оптимизма и уверенности, что наша команда подойдет в полной готовности к играм на вылет, цитирует Быкова сайт FHR. Четверти полуфинальные матчи даются за счет большой самоотверженности, позади Москва и отступать некуда, добавил главный тренер. Сергей Михалев не вел переговоров с уфимским Салаватом Юлаевым о возможном возвращении на пост главного тренера. Контактов никаких не было, поэтому комментировать здесь нечего, приводит слова Михалева РИА Новости. Во вторник российские СМИ распространили информацию, что Михалев сменит на тренерском мостике Вячеслава Быкова, у которого закончился контракт по окончании сезона. Напомню, Михалев в 2008 году привел уфимцев к золотым медалям чемпионата России. В этом году Быков выиграл Салаватом Кубок Гагарина. На полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА, который пройдет в Лужниках сегодня, по состоянию на вечер вторника продано 25 тысяч билетов, сообщает официальный сайт «Красно-белых». Цены на билет варьируются от 400 до 9 тысяч рублей. Напомню, матч седьмого тура премьер-лиги между этими же соперниками собрал на большой спортивной арене 51 тысячу зрителей. Четвертый этап веломногодневки «Джиро д'Италия» завершился в Ливорно. Итоги соревнований вторника не пошли в общий зачет гонки. Такое решение было принято в связи с гибелью в понедельник бельгийского гонщика команды «Леопард Трек» Волтера Вейланта. Как передает агентство Рейтер, этап начался с минуты молчания. Сам заезд проходил в невысоком темпе, а перед финишем спортсмены из остальных команд пропустили вперед велосипедистов «Леопард Трек». На этом о спорте пока все.
Девять часов семь минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Госдума планирует принять спецзаявление в связи с акцией украинских националистов в День Победы во Львове. Дмитрий Медведев подверг жесткой критике правительства и руководства армии за невыполнение гособоронзаказа. Российские компании возвращаются в Ирак, и кинотавр открывает двери мейнстриму. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
Россия.
Госдума планирует сегодня принять специальное заявление в связи с варварской акцией украинских националистов во Львове, устроенной во время празднования Дня Победы 9 мая. Проект документа накануне до позднего вечера готовился тремя комитетами Нижней палаты Российского парламента по делам СНГ, международным делам и делам ветеранов. С инициативой рассмотрения такого постановления накануне выступил спикер Госдумы Борис Грызлов. Российский МИД накануне назвал инциденты во Львове в День Победы грубым попранием прав человека и потребовал найти и наказать виновных. Откровенный неонацизм, попытка переписать историю, взрыв экстремистских настроений. Так эксперты оценивают произошедшие во Львове провокации ультранационалистов во время празднования Дня Победы. Особенно печально, что это происходит на Украине, бывшей республике СССР, одной из наиболее пострадавших в годы Второй мировой войны. То, что произошло в понедельник во Львове, происходит на Западной Украине каждое 9 мая, только в меньших масштабах. Вот уже несколько лет националисты, в том числе представители ультраправого объединения «Свобода», открыто травят тех, для кого День Победы – святой праздник, тех, кто хочет выразить свое уважение подвигу ветеранов. Однако в этот раз скандал получился чрезвычайно громким, рассказывает очевидец событий журналист Владимир Синельников.
То, что произошло в этом году во Львове, является совершенно традиционным и характерным. То есть люди просто не позволяют ходить со знаменами Победы, с георгиевскими лентами. На них просто нападают, терроризируют, избивают. Милиция при этом всегда сквозь пальцы смотрит на бесчинство необандеровцев. И это происходит и происходило и при Кучме, и при Ющенко. И, как мы видим, то же самое сейчас происходит и при Януковиче. Скандалом стало то, что националисты из организации «Свобода» обнаглели настолько, что на официальной церемонии напали на российских дипломатов, которые несли венок к монументу советским воинам, павшим при освобождении Львова.
О росте националистических настроений в последние годы говорят и страны Западной Европы. Так партии ультраправого толка победили на выборах в Шотландии, Швеции, Нидерландах, Бельгии, Австрии и Дании. Один из последних примеров – Финляндия, где 20% голосов получили так называемые «истинные финны». Однако, как отмечает директор фонда исторической памяти Александр Дюков, следует различать рост националистических настроений в Старой Европе и в странах бывшего СССР. Так, в первом случае эти процессы связаны с разочарованием в проекте евроинтеграции и мультикультурализма. Рост ненацистских настроений на постсоветском пространстве объясняется другим – желанием определенных политических сил прийти к власти. Отказ от общей памяти и пересмотр истории – один из способов расколоть общество и дистанцироваться от России, говорит Александр Дюков.
Победа над нацизмом – это очень важная память для всех стран постсоветского пространства. Это прежде всего важная память для нашей страны, но также и для Украины, и для Белоруссии, и для Казахстана, и для прибалтийских республик. Однако пришедшие к власти в этих странах элиты, прежде всего антироссийские, пытаются выстраивать свою политику на дистанцирование от России. Отказ от наследия Великой Победы – это одна из форм дистанцирования от России, одна из форм раскола общества на различные группы. И одна из форм, которым эти власти якобы пытаются подчеркнуть свой европейский выбор.
правда, истинно европейским такой выбор назвать нельзя. На деле это свидетельство того, что молодое поколение начинает забывать уроки Второй мировой войны, считает замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин.
К сожалению, мы можем констатировать, что современное поколение начинает забывать и уроки, и историю Второй мировой войны. И причина здесь и в нас, и во взрослых, что мы не уделяем должного внимания молодежи, истории и ее преподаванию в школе.
В то же время Владимир Зорин подчеркнул, не следует по событиям во Львове судить о всей Украине, о всех украинцах. В подавляющем большинстве украинских городов праздник 9 мая прошел под лозунгом «Победили вместе». Президент Украины Виктор Янукович предложил Генпрокуратуре страны созвать рабочую группу, которая даст правовую оценку событиям 9 мая во Львове.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Дмитрий Медведев накануне подверг жесткой критике правительства и руководства армии за невыполнение гособоронзаказа, который был утвержден 5 месяцев назад. Президент заявил о фактическом срыве программы вооружений, поскольку конкурсы до сих пор не проведены и предприятия не получили заказов на производство. Медведев заметил, что такая ситуация повторяется из года в год и потребовал предоставить ему список лиц за это ответственных. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Скажите нам, что пишут газеты, кто виноват?
Газеты пишут, что отвечать, скорее всего, придется силовому блоку правительства в целом и конкретно постоянному куратору оборонпрома Сергею Иванову. Что еще пишут по этой теме наши издания, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Дмитрий Медведев жестко раскритиковал руководителей оборонно-промышленного комплекса за невыполнение госпрограммы вооружений и планов по размещению гособоронзаказа. Подробности в независимой газете. Российский лидер отметил, что несмотря на все меры, состояние оборонных производств далеко от благополучного. Президент напомнил, что необходимо сбалансировать интересы заказчиков и исполнителей, и об этом уже говорилось. Между тем, износ основных производственных фондов предприятий оборонки по-прежнему составляет около 70%. Техническая отсталость производств не позволяет им выполнить заказ. Получается замкнутый круг неисполнимости грандиозных планов, независимо от выделенных на их реализацию сумм. Чтобы разорвать его, считает Медведев, нужно серьезно повысить ответственность за исполнение обязательств. Чью, логично, интересуется независимая? По мнению издания, в первую очередь жесткая риторика президента направлена в адрес силового блока в правительстве и постоянного куратора оборонпрома Сергея Иванова. Газета напоминает, что премьер-министр Путин на днях тоже уделил внимание проблемам ОПК. Военные эксперты сделали вывод из выступления. Премьер дает понять, что выделенные на госпрограмму огромные средства все-таки недостаточны для выполнения госзаказа и осуществления грандиозных планов президента по модернизации. Но Медведев, в свою очередь, напомнил, что эти планы были согласованы со всеми причастными. Не сделано почему? Жду ответа с предложениями, заявил президент. И этот месседж, по мнению независимой, уже адресован не только силовому блоку правительства, но и его главе. Корпорация Microsoft заплатила за убыточную компанию Skype 8,5 миллиардов долларов. По мнению «Известий», ценность покупки связана с тем, что Skype подозревают в передаче данных правительству США. Но российских силовиков это не смущает. Они начали использовать Skype для допросов. С помощью сервиса приставы связались с матерью 8-летней девочки, которой бывший супруг задолжал 94 тысячи рублей. Без показаний потерпевшей, которая проживает в Канаде, дело не могло пойти в суд, и на помощь пришел Skype. Но станет ли это обычной практикой, еще вопрос. Ведь популярный коммуникатор, напоминают «Известия», раздражает российские спецслужбы. Месяц назад в ФСБ заявили, что Skype и Gmail могут представлять угрозу для национальной безопасности, а ранее эксперты не раз обвиняли провайдеров в слежке за пользователями. С новой силой о связи Skype с западными спецслужбами заговорили после того, как его покупкой заинтересовались Facebook, Google и Microsoft. Первые две компании готовы были заплатить за него 3-4 миллиарда долларов, но в результате Skype был продан детищу Билла Гейтса за 8,5 миллиарда. У этих предложений есть два объяснения. Первое – коммерческое. Но любопытно, что Skype по большей части убыточная компания, отмечают аналитики. За 4 года она лишь раз получила чистую прибыль. Значит, возникает вторая версия. Microsoft переплатил за Skype, чтобы получить многообещающее соглашение со спецслужбами. четверг сборную России по хоккею ждет игра с канадцами. Этот противник еще не проиграл ни одного матча в нынешнем чемпионате, в то время как наша команда проиграла 3 из 6. Московский комсомолец попросил экспертов оценить шансы российской сборной в четвертьфинале. Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев уверен, что придется тяжело, но рассчитывает на победу. Спортсмен просто не верит, что Россия может проиграть 3 матча кряду. Якушев советует сосредоточиться на обороне. Телекомментатор Александр Кузьмак считает, что впервые за долгое время шансы сборной России перед встречей с Канадой ниже 50%. «На сегодняшний день я не вижу четкой игровой концепции сборной», цитирует МК. «И сама игра, и решения, принимаемые тренерским штабом, нелогичны и непонятны. Плюс сборной явно не везет», добавляет эксперт. По мнению лидера группы «Бойнем» Кирилла Немоляева, сборная России со своим звездным составом не слабее кого-либо из конкурентов. Но в игре все решают нюансы, и мы уступаем именно в мелочах. Шанс обыграть канадцев есть, если наш вратарь Барулин проведет блестящий матч, если удача будет на нашей стороне, если заиграем в комбинационный хоккей, а Овечкин возьмет таки на себя обязанности лидера, можем и пройти дальше, уверен Немоляев. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
Борьба с терроризмом, расширение двустороннего товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Сегодня он прибывает в Москву. На встрече с Дмитрием Медведевым основное внимание стороны уделят проблеме мирного регулирования в Афганистане и обстановке в регионе в целом. Затронута не и тема афганского наркотрафика. Зардари посетит Московскую школу управления Сколково, а также побывает в Санкт-Петербурге. Накануне своего визита пакистанский президент заявил, что между Москвой и Исламабадом есть огромный потенциал для всестороннего развития и расширения сотрудничества. Но российские компании скоро полностью восстановят свое присутствие в Ираке. Об этом во вторник в Багдаде заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иракским коллегой Хашияром Зейбари. Тему продолжит Елизавета Исакова.
Исторический визит главы российского МИДа в Багдад, первый за 10 лет, ознаменовался не менее историческими заявлениями Сергея Лаврова. В ближайшее время Москва не только восстановит, но и превысит существовавший ранее уровень сотрудничества с Багдадом, заявил министр. Кроме того, Россия намерена активизировать военно-техническое сотрудничество с Ираком. Эксперты уверены, что таким образом Москва намерена компенсировать многомиллиардные убытки от запрета на продажу оружия Ливии. В самом Багдаде называют другую причину. «Российское вооружение дешевое и надежное», подчеркнул президент Ирака Джалаль Талабани. «Оно необходимо вооруженным силам страны для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, для защиты территориальной целостности и суверенитета». Военно-техническое сотрудничество России с Ираком возможно, но это прежде всего касается обслуживания и ремонта российской военной техники, оставшейся со времен правления Саддама Хусейна. Об этом «Голосу России» заявил эксперт-востоковед Института стратегических оценок и анализа Сергей Демиденко. По его словам, сомнительно, что Ирак намерен закупать у России новое оружие.
Ну, сейчас совершенно очевидно, достаточно тяжелая ситуация складывается на Ближнем Востоке. И главное сейчас, в общем-то, в том числе и для России, понять, в каком направлении будет эта ситуация развиваться дальше. То есть, ожидают ли другие страны какие-то конфликты крупные, социальные, ждут ли какие-то потрясения другие страны. Но в Ираке у нас еще есть свой интерес. Теперь, в общем-то, наметился интерес экономический после того, как «Лукойл» получил права на разработку месторождения «Западный Курна-2». Поэтому, я думаю, визит связан вот с этим в первую очередь.
Схожего мнения придерживается и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, Россия под силу удовлетворить любые потребности Ирака в современных вооружениях. Но для этого необходимы конкретные заявки на их покупку, которых пока нет. Более реальным, на взгляд экспертов, выглядит торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Успех российских компаний связан с тем, что с иракской стороны никаких преград для укрепления взаимодействия нет. Уже заключенные многочисленные контракты Москвы и Багдада – лишнее тому подтверждение. Так, компания «Лукойл» в 2013 году планирует начать бурение на месторождении «Западная Курна-2». «Газпромнефть» готовится к освоению нефтяного поля «Бодра». «Интеренергосервис», «Техпромэкспорт» и «Сервисная энергетическая компания» восстанавливают 3 иракские топливно-энергетические станции. Обсуждаются возможности взаимодействия и в других областях, включая сельское и водное хозяйство, транспорт, геологоразведку и прочие сферы. Перспективы для сотрудничества на сегодняшний день впечатляют. Проблемой остается лишь обеспечение безопасности для российских специалистов, нестабильным до сих пор Ираке. В этом лишний раз смогли убедиться и журналисты, сопровождавшие российского министра в Багдаде. Работать пришлось в бронежилетах, строго соблюдая рекомендацию, как можно реже высовываться из бронированного автомобиля министерского кортежа. Елизавета Исакова, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Немного об экономике. Международное агентство Standard & Poor's снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого мусорного уровня. Долгосрочный суверенный рейтинг страны упал сразу на две ступени, а в краткосрочной перспективе все указывает на преддефолтное состояние. Марианна Ожерельева продолжит тему.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризация долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличения налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее статданные по росту потребительских цен, служит основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Однако именно такой шаг станет фатальным для основных кредиторов. В первую очередь Германии. С этим и связана появившаяся в немецких СМИ информация о возможном скором выходе Греции из зоны евро и переходе на национальную валюту, считает председатель совета директоров компании Арбат Капитал Менеджмент Алексей Голубович.
Для профессиональных инвесторов уже довольно давно ясно, что без реструктуризации долга по очень жесткому сценарию не обойдется, и что Греция вряд ли способна реструктурировать долг на условиях лучше, чем практически 50% его прощение и продление обязательств лет на 20-25. То есть это будет означать фактическое списание десятков миллиардов евро задолженности крупнейшими кредиторами Греции, которые в первую очередь относятся немецкие банки. И поскольку это плохо для правительства Германии, которым, естественно, будут недовольны налогоплательщики немецкие, то эта проблема сейчас выглядит как некоторый шантаж греков со стороны Германии. В общем-то, предложение выгнать Грецию из еврозоны, оно как специально муссируется, стимулируется, чтобы заставить греков хоть что-то делать, хотя вряд ли они на самом деле могут что-то сделать в плане экономических реформ. То, что политики создали еврозону столь большой по объему, не было экономически обосновано. Видимо, из еврозоны могут выгнать еще какие-то другие страны.
Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей гос долг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Однако Алексей Голубович считает, что Лиссабон сейчас пользуется большей поддержкой, нежели Афины.
Страны, которые являются такими вот безнадежными должниками, надо говорить о Португалии и Ирландии. Но у каждой из этих стран есть какие-то свои, скажем так, покровители, которые заинтересованы в их интеграции. Для Португалии это Испания и Великобритания, для Ирландии это опять же Великобритания. Для Греции такого покровителя нет. Никому, по большому счету, это не нужно.
Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств и считает главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора. Марьяна Ожерельева, Полина Черница, «Голос России».
Первое. Международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
И далее о культуре. Почти за месяц до открытия российский кинофестиваль «Кинотавр» объявил в Москве свою программу и познакомил с некоторыми новациями в его проведении. Крупнейший смотр национального кинематографа пройдет в Сочи с 4 по 11 июня. Острое желание «Кинотавра» стать фестивалем молодого кино нашло подтверждение в программе. 12 из 14 картин основного конкурса или дебюты, или вторые фильмы молодых режиссеров. Впервые к участию допущены фильмы, снятые на русском языке, живущими за рубежом режиссерами. Если раньше могли соревноваться только фильмы, произведенные на территории России, то сейчас в эпоху интернета единое культурное и языковое пространство формируется вне географических границ, заметил президент кинофестиваля Александр Роднянский. Всего отборочная комиссия просмотрела 74 полнометражных фильма и 238 короткометражек. Зарубежных претендентов было много, из Азербайджана, Казахстана, США. Но к конкурсу допущены всего две картины, обе созданы режиссерами, живущими в Нью-Йорке. Это фильмы «Мой папа Барышников» Дмитрия Поволоцкого и «Портрет в сумерках» Ангелины Никоновой. Авторы этих лент тоже молоды. Видимо, среднее поколение снимает сейчас не так часто, а старшее, по-моему, и еще реже, призналась в интервью «Голосу России» программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.
Так это получилось, что молодые люди, которые выросли и формировались уже не в России, тем не менее тянутся сюда и снимают свои, я подчеркиваю, российские истории. Мне кажется, это хороший знак, потому что все режиссеры, ну, те, кто учатся в разных киношколах мира, конечно, мечтают попасть на фестиваль «Кинотавр», потому что только здесь самая благодарная, в данном случае, понимающая аудитория, потому что все, что их волнует, это жизнь в России и сама Россия.
«Мой папа Барышников» – история о мальчике, который учится в балетном училище Московского Большого театра. А картина «Портрет в сумерках» – эротическая драма, действие которой происходит в провинциальном городе. Если судить по конкурсным фильмам «Кинотавра», то современное российское кино постепенно уходит от пессимизма и крайне негативного отражения реальности. Появляются качественные комедии, мелодрамы, вообще жанровое кино, которого год-два назад практически не было. И «Кинотавр», по мнению Ситоры Алиевой, пытается уйти от герметичности фестивальной программы, шире открывая двери мейнстриму.
Элементы комедии и элементы вообще юмора, которые вдруг появились в разных картинах, это вот такой отличительный знак времени. И то, что мы получили на отбор действительно картины очень разных форматов, подчеркиваю, были экранизации, которых раньше не было, были картины детское кино, которые действительно совсем отсутствуют. Мне это радует, потому что меняется, в общем, картина мира.
В этом году в конкурсе представлены и экранизация рассказа «Суходол» русского классика Ивана Бунина, и винтажная мелодрама «Безразличие», и криминальная комедия «Бабло», и экзистенциальная драма «Охотник», которую чуть раньше покажут на фестивале в Каннах. Кстати, это не единственное пересечение сочинского и каннского киносмотров. Фильмом «Закрытие кинотавра» станет новая картина Андрея Звягинцева «Елена», которая участвует в конкурсе «Особый взгляд» в Каннах. Еще одно новшество – программа видеоарта. Хотя в последние годы он обязательно присутствует на крупных кинофестивалях мира и в Венеции, и в Роттердаме, в России видеоарт на кинофестивале пока не попадал. Но процесс взаимообмена между кинематографом и современным изобразительным искусством неизбежен, считают организаторы «Кинотавра». Как искусство, впервые на фестивале в Сочи покажут и рекламу.
Голос России. Ереван. Голос. Շահավետ նոր առաջարկ R&V Comfort խանութների ցանցից։ Ամբողջ տեսականու համար գործող 35% չծված գներին մայիսի 1-ից ավելանում է նաև զեղչ մինչև 35%։ Բացի դրանից, ընտրեք R&V Comfort-ում ձեր նախընտրած ոչի երես պատման սալիկներն ու սանտեխնիկան և կստանաք անվճար դիզայներական ծառայություն։ R&V Comfort խանութների ցանց։ Ընտրեք հարմարավետությունը։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
«Голос России» в сети. Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. «Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости в студии Ирины Савельева. Здравствуйте. Борьба с терроризмом и расширение двустороннего товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Он прибывает в Москву сегодня. Зардари встретится с российским лидером Дмитрием Медведевым. В центре внимания проблемы мирного урегулирования в Афганистане и обстановка в регионе в целом. Затронут лидеры двух стран тему афганского наркотрафика. В рамках визита Зардари посетит Московскую школу управления Сколково и побывает в Санкт-Петербурге. Владимир Путин сегодня проведет неформальную встречу с активом Общероссийского народного фронта. В ней примут участие руководство «Единой России» и лидеры некоторых общественных организаций, солидарных с инициативой Путина, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. По его словам, планируется обсудить некий основополагающий документ о целях и задачах новой организации. Госдума планирует сегодня принять специальное заявление в связи с происшествием во Львове 9 мая. С инициативой рассмотрения такого документа накануне выступил спикер Госдумы Борис Грызлов. Он назвал бесчинствами действия украинских националистов, которые пытались сорвать празднование Дня Победы. Между тем, президент Украины предложил генпрокурору оценить события во Львове. По словам Виктора Януковича, украинские правоохранители должны предоставить правовую оценку по фактам нарушения прав и свобод человека. В Грозном сегодня будет торжественно открыт спортивный комплекс имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Главным событием должен стать товарищеский матч между сборной звезд мира и командой звезд российского футбола, за которую сыграет и чеченский руководитель Рамзан Кадыров. В Грозном ждут в частности Диего Марадону, Луиша Фигу, Хавьера Бортеза. Матч будет показан по телевидению. Тысячи жителей Рима покинули город в ожидании землетрясения. Его предсказал сейсмолог-самоучка Рафаэль Бенданди. По его словам, стихийное бедствие должно произойти сегодня. Мэрия итальянской столицы была вынуждена открыть специальную телефонную горячую линию, чтобы успокоить граждан. Предотвратить панику пытались и представители фонда по изучению наследия Бенданди, скончавшегося в 1979 году. По их словам, в документах ученого нет никакого указания на то, что разрушительное землетрясение произойдет именно 11 мая 2011 года. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете о развитии событий. В следующем выпуске в студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Все загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о реальности, с незапамятных времен притягивало людей, волновало их умы. В наши дни все больше и больше исследователей пытаются найти объяснение неведомому. Подсознательная тяга к неизвестному влечет массы в аномальные зоны России. Мы говорим о загадочных местах Свердловской области. Пожалуй, самым известным необычным местом там является высота 1079 на самом севере области, которую местные жители называют Халат-Сяхыл, гора мертвецов. На склоне этой сильно удаленной от жилья горы в далеком уже 1959 году погибла при загадочных обстоятельствах группа из 9 опытных туристов под предводительством Игоря Дятлова. В его честь это печально известное место получило название перевала Дятлова. Поисковая группа и исследователи неоднократно здесь видели в небе НЛО. Следователи вынесли по результатам расследования заключение, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. Что же это за таинственная сила, не оставившая свидетелей? Увы, это до сих пор остается загадкой. На севере области есть другое удивительное место, так называемые «золотые» или «царские ворота». Расположено это уникальное арочное образование на вершине скалы у берега реки Вижай. Внешние ворота выглядят как две сквозные арки с диаметром отверстия чуть больше 4 метров и две сквозных пещеры шириной около метра. Согласно местным преданиям, проходить сквозь ворота категорически запрещено. Любого ослушавшегося ждет немедленная кара. Утверждают, что погибли многие из прошедших ворота насквозь. Более 60 лет назад в поселке Малые Брусняны близ Екатеринбурга коммунисты разгромили местную церковь. Крест от церкви они свалили на землю. Местный священник затащил крест внутрь церкви и спрятал в подвале. На том месте, на котором лежал крест, трава повяла, а новая так до сих пор и не выросла. Рядом с церковью и в наши дни можно увидеть совершенно нетронутое растительностью место, по форме образующее крест. А место к югу от Ирбита прославилось частыми появлениями снежного человека. Причем его появления не всегда были безобидными. В ряде случаев мохнатый монстр нападал и убивал домашних животных.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. В 2011 году исполняется 200 лет, как в Санкт-Петербурге при департаменте полиции была сформирована первая в Российской империи статистическая служба. Мы то не будем забывать, что в нашей стране не так давно прошла перепись населения, и об ее итогах сегодня мы будем говорить с главой Росстата Александром Суриным. Александр Евгеньевич, я рад вас приветствовать в студии «Голос России».
Добрый день.
Александр Евгеньевич, перепись закончилась. Насколько вы довольны результатами?
Ну, перепись, она закончилась, но вообще-то работа продолжается. И мы говорим сегодня только о предварительных результатах. Все-таки окончательные результаты впереди. Это вот в конце этого года, в следующем году. Доволен, как житель страны, ну как я могу быть доволен, то, что численность населения моей страны сократилась? Конечно, недоволен. Но то, что мы зафиксировали эти факты, в общем-то, они прогнозировались с нами. Конечно, демографические процессы так развивались за весь предшествующий период, что ничего другого ждать было нельзя. Доволен тем, что все-таки мы перепись провели в намеченные сроки, что не было особых эксцессов, что все-таки переписчики сработали не так плохо. Переписали все население, особых нарушений закона не было. Ходили, так сказать, если там кто-то что-то там хулиганил нас из переписчиков, то разбирались, наказывали. Но такие случаи были единичные, так всегда происходит.
Ну, хулиганила молодежь в традиционной себе манере?
Ну, хулиганила, это, может, такое слово не очень удачно, но как сказать, когда люди, например, не выполняли инструкции, да, ну, были жалобы, что вот приходит человек, ну, и начинает, типа, подсказывать, там, вопрос, да. И родной язык все-таки у вас русский, если вы русский, да, или как сказать, вон духе, или там, вы армянин, если у вас язык армянский, да, родной. Ну, вот такие вещи, которые недопустимы, инструкции вообще недопустимы. А просто такие случаи бывали. Поэтому, когда мы вот разбирались в предметных случаях, то, конечно, объясняли, извинялись перед населением. Но опять это были единичные случаи. Хотя, конечно, столкнулись с таким массовым явлением, что нас неприятно. Ну, не то чтобы удивило, мы ожидали. Но то, что таких людей стало очень много, это вот почти даже больше миллиона людей, которые отказались от участия в переписи. Там, письменно, устно. В нелицеприятной форме. Это очень много.
А почему они отказывались?
Были разные причины. Мы анализировали. Было много по религиозным соображениям. Хотя все главные конфессии поддержали нас. Все. Вот абсолютно все. Было такое единодушие. Все конфессии сказали, что дело правильное, богоугодное. И что церковь, так сказать, будет с паствой работать. Кто-то, ну, я не знаю, из-за природной вредности, из-за озлобленности, из-за неустроенности личной жизни. Потому что некоторые заявления были такие, что, ну, мне там квартиру отремонтировать, я там перепишусь, ну, или там дорогу мне там проведете ко мне. Ну, что сделаешь, люди разные. Много, к сожалению, таких людей. Все-таки я считаю, что больше миллиона – это много. Хотя, конечно, это меньше процента. Но, тем не менее, лучше бы было еще меньше.
Александр Евгеньевич, вы упомянули о том, что вот кто-то отказывался по религиозным соображениям. Ну, как же так? Это же далеко не первая перепись в истории России. И тогда была Российская империя, когда Русская православная церковь занимала более чем серьезные позиции в государстве, ведь не было таких отказов.
Вы знаете, вот у меня коллеги были с бразильцами разговаривали, они примерно в это же время проводили перепись. И что было удивительно, вот вокруг переписи в Бразилии был очень позитивный фон. И мои коллеги, кто общался с ними, они как раз вот присутствовали в той стране на презентации таких вот предварительных итогов переписи. И спросили у начальника статистики Бразилии, а почему такие журналисты таких вредных вопросов не задают? Он был искренне удивлен, говорит, а как же? Это национальный проект. Мы так показываем, что мы единая нация, бедные, богатые, и все люди с разным цветом кожи, и мужчины, и женщины, молодые и старые. У нас немножко по-другому, да? Ну, давайте посмотрим на нашу возрастно-половую пирамиду, да? Скажем так, в здоровой экономике или в здоровом обществе, она вот имеет действительно форму пирамиды. Детей много, и чем мы поднимаемся повыше, тем меньше стариков, да? И примерно равное количество и мужчин, и женщин возрастах. смотрим на нашу половину. У нас вот такие, как сказать, как будто вот выгрызла мышь, да, крыса, сыр, да, вот такие вот, ну, очень маленькие поколения есть. Стариков тоже непонятно, как больше, меньше, детей совсем мало. Мужчин гораздо меньше, чем женщин. И на 10 миллионов, даже больше стало. Смотрим на бразильскую, практически ровно. Смотрим на постнерственно-половую пирамиду первой переписи, всеобщей переписи в России. 1898 год. Здоровое общество, понимаете? Только такое здоровое общество, видимо, могло выдержать и революции, и гражданские войны, и Первую мировую войну. И, в общем-то, наверное, то, что было в том обществе заложено, наверное, могло спасти нашу страну во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. И отношение в этом обществе к переписи, к таким, на мой взгляд, ну, общенациональным проектам, инициативам, правительствам, доброжелательное. Вот по большому счету. Наверняка в каждой стране есть, и у коллег во всех странах есть недоброжелатели и так далее, и там, по религиозным, по иным соображениям. Но у нас, к сожалению, вот я думаю, что из-за того, что вот общество немножко больное с точки зрения демографии, искорёженная структура. Ну, такая у нас была история трагическая, что теперь сделаешь? Это же не только последствия сегодняшнего или вчерашнего дня. Это вот как раз с 19 века вот все эти волны прослеживаются.
Во время этой переписи наблюдались вообще вот случаи, характерные для предыдущей переписи населения России? Я имею в виду, когда молодежь вписывала себе там в графу национальность орки, эльфы, там еще да, бог как... знает что.
Да нет, конечно, это всегда шутники были, всегда они есть не только в России, во всех странах есть и орки, и эльфы, и гномы, и марсиане. Поэтому мы к этому были готовы. Вот сейчас мы, когда обработаем итоги переписи в конце года по национальному составу, мы доложим обществу, увеличилась ли популяция марсиан, эльфов или гномов на территории нашей страны, и как она соотносится с популяцией Homo sapiens. Поэтому, ну, немножко надо подождать, осталось всего несколько месяцев.
Александр Евгеньевич, вот злые языки, их немало все-таки в нашем обществе, в силу той или иной причины. Они говорят, что а зачем вообще проводить перепись населения? Ну, все данные есть, военкоматы, ЗАГСы, паспортные столы, учебные заведения, роддома, бог знает что. Собирай данные, шлифуй их воедино и хоть вот раз в году показывай результат, понижается там что-нибудь или повышается.
Ну, мы, в общем-то, так и оцениваем каждый год численность населения нашей страны. Когда мы трое численности населения, которые зафиксировали во время переписи, мы добавляем числа родившихся, добавляем числа приехавших в нашу страну и вычитаем числа умерших и числа выехавших из нашей страны. И таким образом мы делаем текущую оценку. Но перепись, хотя и тут здесь есть ошибки, да, у нас практически все смерти у нас регистрируются. Минимальная латентность по смертям, минимальная латентность по рождениям. Вопрос с миграцией. Все-таки люди приезжают к нам из других стран, не нарушая закон. Но могут, основная масса легально приезжает, но могут оставаться с нарушением закона и так далее. Уезжать то же самое. Поэтому вот вопрос внешней миграции, конечно, для нашей страны, страна, которая все-таки продолжает оставаться одной из самых миграционно привлекательных в мире, это проблема серьезная. Это у всех стран миграционно привлекательная такая проблема есть. Точность учета текущей оценки населения. Но это только численность. А ведь перепись дает богатейшую картину по семейной структуре, по национальной структуре, по знанию языков и так далее, и так далее. Все это в привязке с различными сочетаниями. Например, ну, нужно узнать, а сколько у нас межнациональных браков. Вот сравнить с Советским Союзом, когда мы говорили дружба народов и так далее, и так далее. А как с этим делом сейчас? А где, в какой территории эти межнациональные браки? Где их больше, где их меньше? А как люди живут с точки зрения жилищных условий? Вот многодетные семьи, какие у них жилищные условия? И где они? В селе? Или, скажем, какие национальности более склонны сегодня заводить много детей, а какие не меньше? Это только перепись населения. Нигде этого нет. И когда вот об этом говорится, я, честно говоря, удивляюсь. Есть в нескольких скандинавских странах регистры населения. Это вот как раз попытка, ну не попытка, это реализованная попытка создать постоянно обновляемую базу данных от населения. Но там только то, что есть в регистре. Человек родился, значит, есть информация, фамилия, имя, ой, имя там, ну, не знаю, у них отчества нет, да, фамилия, имя, дата рождения, место рождения. Дальше он там поступил в школу, как закончил, значит, какую школу закончил, университет или работу, купил, продал какую-то недвижимость, женился, развелся, завел детей. Только та информация, которую государство знает про этого человека. Но у нас, например, национальность только при переписи населения. Знания языков там тоже нет. И жилищные условия там, словом говоря, может быть, это не, характеристики этой недвижимости ограничены. Поэтому и в той же самой Финляндии при наличии регистра населения все равно проводят перепись населения. В крупных странах перепись населения самая надежная с точки информации. я даже не говорю про Индию, Китай, пожалуйста, Бразилия, пожалуйста, Германия, пожалуйста, Канада, пожалуйста, Австралия, США. Крупнейшие страны все равно проводят перепись населения. Другое дело, как? Метод, да? Тут надо думать, совершенствовать эти методы.
21 век. Поток информации, теперь появился интернет, каждый норовит в нем что-то написать. И, естественно, находятся те, кто утверждает, что да зачем вообще нужна перепись, потому что все равно данные, какие нужно, такие и получат. Иначе говоря, в любом случае что-то где-то кто-то как-то сфальсифицирует. Ну, не могут у нас совсем без этого обойтись, вот уверяют отдельные люди.
Ну, вы знаете, я понимаю этих людей. Люди недоверчивы у нас. Видимо, они, так сказать, много в жизни обманывали. Поверьте, вот Росстат не та структура, которая заинтересована пририсовывать цифры. Понимаете, если бы мне платили премию за каждого переписанного, да, ну, тогда, естественно, мы бы, так сказать, нормальный меркантильный интерес. Мы ведь даже переписчику, когда платили заработную плату, мы ушли от сдельщины. У нас было много споров, и мы давно еще приняли решение. Не дай бог, а то он нам напереписывает. За каждую переписан по 10 рублей. Нет. Вот у него строго очерченный участок, на котором расположены дома, какие, где он должен всех переписать. Всех. Примерно это 400 человек. Ну, где-то, может быть, 500, где-то 300, грубо говоря. Но чтобы за каждого, да, платить, нет. Поэтому задачки и заинтересованности переписчиков тоже не было. Другое дело органы власти, скажем так, местные, региональные. Ну, конечно, любой начальник, если у меня численность населения растет, значит, это хорошо, значит, я хорошо правлю, да? Если у меня, скажем так, численность населения растет, или она стала больше, то у меня, значит, больше финансовых ресурсов, финансовых возможностей, да? И так далее. С этим мы сталкивались, с этим мы боролись. Мы, это у нас такие проблемы возникали по всей территории страны. И на севере, и на Кавказе, и в Москве. Я скрывать не буду. Разбирались с каждым конкретным случаем, выбраковывали бланки, когда находили все эти вещи. То есть наша система в этом плане защищала итоги переписи, потому что у нас интереса нет. Но, с другой стороны, мы боялись, что мы, ну, и чтобы мы кого-то переписали дважды, так же, как и боялись не переписать. Потому что это тоже... То есть вот надо переписать всех один раз. Это задачка в такой крупной стране, как Россия, довольно сложная. Но, тем не менее, в общем-то, сомневаюсь. Ну, пусть, ну, люди должны сомневаться во всем, а как нет? Вот цифры сейчас получат, будут смотреть. Сейчас мне вот вопросы задают в ЖЖ, что вот как же так, в Москве там... Женщин больше, чем мужчин, соотношение ухудшилось. Но я вот прошу вот этих вот людей посмотреть, а в других регионах соотношение еще хуже, чем в Москве. И еще хуже. Почему, значит, тогда цифры московские нужно подвергать сомнению, а остальные? Это общая тенденция российская. И даже в Москве соотношение лучше, чем в других. Тоже здесь здравоохранение все-таки, значит, посерьезнее развито, чем в других регионах.
Александр Евгеньевич, вы упомянули ЖЖ, живой журнал, который в народе острословно называют Всероссийская стена плача. Там, в частности, когда проходила перепись населения, постоянно появлялись сообщения от людей, что к ним не пришел кто-то, и вот поэтому, значит, Росстат работает плохо. В результате, наверное, к ним все-таки кто-то приходил. Они потом извинялись перед работниками за огульную критику? Или это все просто уходило в тину?
Ну, по-разному было. Некоторые, скажем так, шутили, некоторые, знаете, как вот было... Один товарищ, он там писал заявление, что вот он написал шестерку, то большую букву «Б», где у него номер дома, или там номер квартиры, сейчас что-то не помню. И вот там бегали наши люди. Ну, люди же по-разному. Кто-то извинялся, кто... Ну, это было мало. В основном люди говорили, вы ко мне не привезли безобразие. Ну, мы, естественно, значит, у наших территориальных органов везде звонили, направляли, значит, и так далее, наших людей. Где-то подтверждалось, где-то нет. Поэтому было по-разному. Ну, мало кто извинялся. Но ЖЖ я должен похвалить, понимаете, вот такая обратная связь. Для меня, без посредника, она была очень важна. Конечно, там было много там и тяжелых всяких разговоров, и критики, но, тем не менее, она нужна. И когда мне удавалось помогать некоторым людям, даже не то, что с точки зрения переписаться, а когда прошли проблемы с выплатой вознаграждения переписчикам, ну, разные были случаи, но не всегда наши там адекватно воспринимали там внизу. Ну, я понимаю, там поток огромный. Знаете, там 500 тысяч человек расплатиться по стране. Несколько десятков тысяч в Москве. Это же сумасшедшая армия. Расплатиться, федеральные деньги, со всеми, так сказать, необходимыми вещами. Это не просто наличными дать в конверте и все. Или на какой-то бумажке там на грызке расписаться, что не забрал себе там перед кем-то отчитаться. Это серьезно все было. И когда там вот некоторым не удалось помочь, и я, конечно, ну, считаю, что ЖЖ даже в этом плане. Даже вот одному человеку я, если помог, я ни одному.
Это уже не просто так.
Уже не просто так, уже хорошо, да. А ребята, студенты в основном обращались, то есть вот для молодежи, да, чувство справедливости, ну там, или что вот взрослые тети, дяди как-то, они себя к ним относятся. Как? Не пустое же слово, да? Ведь если мы так вот, когда с молодыми так к ним отнесемся, так они дальше пойдут. Поэтому нет, это штука хорошая. Хотя критики было много. Справедливых, кстати говоря, несправедливых. Когда нам писали, что там где-то там приписки есть вот по Москве, да, или там в других регионах, мы по этим адресам послали людей. Иногда подтверждалось, иногда нет. Это тоже ЖЖ. Поэтому нет, штука такая, ну не знаю, надо ее правильно использовать. Я к ней отношусь положительно, к этой штуке.
Александр Евгеньевич, следующая перепись населения, насколько я знаю, будет в 2020 году в России.
Ну, по закону, да, не реже, чем раз в 10 лет. Оснований делать ее чаще нет. Мы вышли на год, оканчивающий на ноль, мечта еще советских демографов и статистиков. Это очень важно. Вот американцы как в 1790 году зарядили, и так каждые 10 лет в годы, оканчивающие на ноль, проводят перепись. Вот наша мечта, надеюсь, тоже сбудется. Поэтому раньше мы и основания, надеюсь, не будет.
А какие-нибудь изменения к 2020 году планируются вводиться в сам процесс переписи населения, ну вот учитывая, например, последнюю нашу, 2010 года?
Вы знаете, наверное, да, не можем мы стоять на месте. Вот сейчас в Болгарии коллеги наши провели переписи. Ну, понимаю, что, конечно, страна не очень большая, около 7 миллионов человек, и территория не очень большая, ну, по сравнению с Россией. Они 40% переписали людей по интернету. Сейчас будем очень внимательно изучать их опыт, очень внимательно. С точки зрения ментальности, похожи мы с болгарами, с точки зрения всего жизненного предшествующего пути похожи, с точки зрения, наверное, развития IT похожи. Поэтому будем обязательно внимательно смотреть и, конечно, будем пользоваться. Очень серьезно порадовали, конечно, бразильцы. Понимаете, там, правда, перепись оказалась в два раза дороже, чем наша, если рассчитывать на человека, на переписываемого. Они уже через, по-моему, месяц или полтора доложили предварительные итоги. У них шли с КПК переписчики. По КПК сразу опрос, сразу, скажем, связь с большой машиной, куда передается информация, сразу идет это в обработку. И самое главное, что еще возможность слежения за действием переписчика. То есть ходил ли он по той территории, где он должен переписывать население, когда ходил. Они тоже разные бывают, и добросовестные, и недобросовестные.
Ну, люди неоднородные.
Абсолютно. А тем более, я говорю, 400 тысяч переписчиков, ну, по закону больших чисел, даже если 1%, это 4 тысячи. Это серьезно, да? Бразильцы еще эту штуку решили, поэтому будем обязательно их опыт изучать, обязательно. То есть интернет, КПК, это все будем сейчас смотреть. И я думаю, что будем выходить с таким предложением.
А как это будет происходить? В тестовом режиме-то, наверное, где-то будете пробовать?
Да,
не
да,
сразу
да.
же это вот в 2020-м каждому раздадут по КПК
нет.
и вперед?
Нет, конечно. Но у нас запланирована, во-первых, так называемая микроперепись. Это такое обследование выборочное, очень большое. В советское время мы так опрашивали 5% населения. Такие микропереписи проводятся между большими переписями через 5 лет. У нас было 5% в Советском Союзе. Американцы это сохранили систему, мы ее, ну, из-за финансовых проблем ушли. Сейчас пытаемся вместе с демографами восстановить. Процента 2-3 населения будем так опрашивать. И, конечно, будем это отрабатывать обязательно.
Александр Евгеньевич, у вас год этот юбилейный, мы с этого начали, собственно, да. нашу беседу, 200 лет. Как планирует Росстат отмечать? И будет ли вообще отмечать? Потому что почему-то в России у нас принято считать, что отмечать круглые даты должны только силовые ведомства. Остальные все должны просто скромненько упомянуть, что да, мы тоже вот фактически юбилей прошли.
Нет, обязательно будем отмечать. У нас будет такая серьезная научно-практическая конференция международная. Мы уже пригласили и из регионов людей, и из науки, и пригласили наших коллег из других стран. Вы знаете, приятно, что все отнеклись. Как же в Москву не приехать? Все-таки 200 лет – это серьезная дата. Мы одна из старейших сослужб в мире. То есть это тоже как бы к чему-то обязывает. Приедут люди, наши ближайшие коллеги из бывших союзных республик, из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Плюс ко всему, у нас запланированы такие, ну, вещи, скажем так. Вот мы подремонтируем могилы наших вот первых руководителей, там, Германа в Питере. Посетим обязательно дом-усадьбу Семенова Тяньшанского, потому что он проводил первую перепись в Российской империи. Вот, обязательно это сделаем. Будут буклеты, будут издания об истории статистики. Ну, а как еще отмечать-то? Ну, фейерверками это отмечать не будем, вот. А по территории страны тоже будут научно-практические семинары. Надеемся наградить наших статистиков, скажем так, ну, нашими, конечно, ведомственными наградами, может быть, так сказать, Министерство экономического развития, наши главные патроны тоже нас каким-то образом наградят. Надеемся, что губернаторы отметят работу нашу. Для нас это лишний повод привлечь внимание, что есть такая работа, она, может, кому-то не нравится, да?
Но менее необходимо, она от этого не становится.
Но, да, но тем не менее, кто-то ее делает, и, в общем-то, люди, наверное, тоже делают, в общем-то, полезное дело.
Александр Евгеньевич, вы упомянули конференцию, которую собираетесь проводить. Как я понимаю, российская государственная статистика и вызовы 21
да,
века.
Да.
А какая взаимосвязь между статистикой и вызовами 21 века?
Ну, понимаете как, все-таки статистика есть такой вид деятельности, который пытается количественно измерить, а что есть общество. И вот каждый конкретный момент это общество статистика должна измерить. А измерял это 200 лет назад, измерял 100 лет назад. Вот и сегодня мы должны измерять наше современное общество. Ну, что такое в итоге перепись населения? Это социально-экономический портрет нашего общества. А вот много людей отказались участвовать. Значит, у нас портрет где-то смазан, да?
Почему это? Только дополнение того самого портрета.
Ну, согласен с вами. То есть, как бы такой, да, нюанс, да. Например, в 1897 году таких людей не было, да? То есть, тоже портрет был, значит, что он был? Более четкий, да? Или физиономия была такая улыбающая, сейчас погрустнее.
Скорее всего.
Ну, да, может быть так. Конечно, мы измеряем экономику, а современная экономика – это такой сложный такой организм, который нужно очень многие явления, процессы, которые происходят, сами экономисты не понимают. Да, мы должны как-то измерить им, дать инструменты для знания, для управления, для моделирования. Поэтому, конечно, в современной статистике серьезные вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать, как убедить, что это им выгодно, в конце концов.
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры, а все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран, и что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом.